Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Пчелы», аяты 96-97.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно. А тем, которые терпеливо сносили лишения, мы непременно воздадим награды, превосходящие то, что они содеяли. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего с его помощью, сегодня мы прокомментируем последние аяты 33-й суры Священного Корана, которая называется «Аль-Ахсаб Сонмы». Это аяты 69 по 73.
Друзья, давайте послушаем 69-й аят суры Аль-Ахзаб в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Меншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Сонмы, аят 69.
Я айюха аллазина аману ла такуну каллазина азау Муса фабарраху Аллаху мимма калу.
Увы, которые уверовали, не уподобляйтесь тем, которые обижали Мусу. Аллах оправдал его от того, что ему приписывали по навету, и он был уважаем Аллахом.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Аль-Ахзаб Сонмы, мы рассказали об участи лицемеров и неверных, а также о судном дне.
В одной из наших передач, комментируя 57-й аят данной суры, мы рассказали о том, как издевались мунафики-лицемеры над посланником Аллаха. Как известно, в период зарождения ислама иудеи частично проживали в Медине, имели тесные связи с мусульманами, поэтому мусульмане слышали рассказы о пророке Моисее, мир ему, в частности о том, что во времена этого Божьего пророка в адрес его светлости клеветали и произносили непристойные речи.
В данном аяте призыв божественного откровения обращен к правоверным, в котором Коран предостерегает мусульман не пересказывать рассказы о Моисее, которые они слышат от иудеев, чтобы не служить средством распространения слухов.
Аллах в Коране засвидетельствовал, что его пророк является правдивым, целомудренным и здоровым, а набожным людям не подобает подрывать репутацию того, чей авторитет и репутацию засвидетельствовал Аллах.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Одним из методов врагов является ослабление религиозных лидеров посредством распространения слухов, клеветы, в том числе обвинений в отсутствии у них физического и душевного здоровья.
Необходимым условием веры в Бога является вера в божественных пророков, их чистоту и непогрешимость и воздержание от клеветы и наговоров.
Бог защищает праведных и целомудренных людей, в том числе пророков, от клеветы и наговоров врагов, и восхваляет их, и мы должны поступать именно так.
Друзья, давайте послушаем 70-й и 71-й коранические аяты суры Аль-Ахзаб, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 70-й и 71-й сура Сонмы.
Я айюха аллазина аману таккуллаха ва кулу каулан садида.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово. И тогда Он благоустроит ваши дела и простит ваши грехи. А тот, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, достигнет великого успеха и обретет спасение.
Продолжая тему предыдущих аятов, в которых Коран призывает правоверных воздержаться от неподобающих и издевательских речей, в данных божественных откровениях повествуется, что мусульманин должен быть очень осторожным и внимательным в речах и утверждать только в случае полной уверенности в правоте слова. Правоверный должен говорить только правду, чтобы его слово было прочным, словно плотина, и незыблемым. Речи мусульманина не должны вызывать проблемы в семье и обществе.
Если все мусульмане будут соблюдать правила и нормы речи, смогут воздержаться от сомнений, догадок и беспочвенных заявлений и не будут судить о других предвзято и с подозрением, то общество исправится. Постепенно будут устранены прежние проблемы и трудности и будут пресекаться аналогичные проблемы в будущем.
В свою очередь, Бог простит грехи тому, кто перестанет говорить непристойно и неправду и поможет ему в делах. Надо сказать, что правдивость – это результат богобоязненности. А это, в свою очередь, влечет к тому, что Бог исправляет дела правоверного, помогает ему в делах и прощает ему грехи.
В хадисе со слов имама Саджада, мир ему, говорится, «Каждое утро язык справляется с состоянием всех органов человеческого тела, и все они отвечают, что чувствовали бы себя куда лучше, если бы язык позволил».
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Необходимым условием веры является богобоязненность, а необходимым условием богобоязненности – правдивость.
Речь должна быть не просто красивой, но и содержательной, а содержание должно быть веским и аргументированным.
Если человек будет богобоязненным в меру своих сил, Бог простит ему его грехи и исправит дела его.
Друзья, давайте послушаем последние 72 и 73 коранические аяты суры Аль-Ахзаб, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты
72-73, сура Суммы. إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность. Но они отказались нести ее и испугались этого. А человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным. Чтобы Аллах мог наказать лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, и принял покаяние верующих мужчин и верующих женщин. Аллах прощающий, милосердный.
Данные аяты, которые являются последними божественными откровениями суры Аль-Ахзаб, отмечают очень важный момент, в котором Бог выделяет одно из отличительных качеств человека по отношению к другим творениям Бога и называет его аманат, что означает «веренное на хранение». хотя переводчики переводят это слово как ответственность. Другие творения Бога не способны принять его, аманат, и воспользоваться им, и лишь венец Божьего творения человеку достоин этой Божьей милости и воспользовался ею.
Толкователи Корана считают, что под Божьим аманатом в данном аяте подразумевается душа, которую вдохнул Бог в человека, выделив его тем самым от других своих творений. Дух, который служит источником человеческого разума, а тот, в свою очередь, дарует человеку право выбора, и все совершенные качества человека можно воспитать в себе благодаря духу.
Другие творения Бога, будь то животные или растения, не способны принять эту божественную милость, как следствие они лишены ее. Однако человек, благодаря великой милости Всевышнего по отношению к нему, удостоился чести обрести эту Божью милость. Это благо Аллаха, безусловно, является веренным на хранение человеку, как и другие блага. Следовательно, человек должен внимательно относиться к этому дару.
Бог, веривший на хранение это благо человеку, наказал ему использовать это благо на правое дело во имя достижения истинного счастья и спасения, в том числе общества. Однако многие люди, к сожалению, погрязли либо в неверии, либо в лицемерии, и своими непристойными поступками предали Бога, верившего им на хранение блага.
С другой стороны, набожные люди, которые считают себя обязанными этому аманату, в некоторых случаях уклоняются вспять и, вопреки воле того, кто даровал это благо, то есть Богу, посягают на эту вещь, отданную на хранение. В результате получается, что одна группа использует Божий дар не в том русле, по невежеству и глупости своей, а другая группа – по несправедливости. Третьи же проявляют халатность по своей вине.
Естественно, что совершившие насилие будут наказаны за недобропорядочность в отношении дара, веренного на хранение. А провинившиеся, если они раскаются, вновь обретут милость Всевышнего.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Человек является доверенным лицом Бога на земле. Бог наградил человека преимуществами, какими не одарил ни одно другое творение. Этим преимуществом является Божий аманат, которым человек должен воспользоваться правильно.
Согласно исламу, слово «насилие» применяется не только как действие по отношению к другому, но и по отношению к себе. Если человек не будет использовать Божье благо в правильном направлении, это будет считаться самым страшным насилием по отношению к себе.
Божий аманат требует ответственности. Всякий, кто не выполнит своего долга и посягнет на то, что верено ему на хранение, несомненно, навлечет на себя гнев Божий.
Мужчина и женщина равны в преодолении вершин совершенства и нравственном падении. И в этом плане между ними нет никакой разницы.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности и горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и в личном удел и пропитание по милости Своей. И да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи. Аминь.
Иран – волшебная страна.
Друзья, как вы должно помните, на прошлой неделе мы ознакомили вас с провинцией Южный Хорасан и округом Бирджанд. Сегодняшняя тема касается округа Фердос и Каинат. Округ Фердос простирается на площади 4103 квадратных километров на северо-западе провинции Южный Хорасан. Этот округ, ввиду своего географического положения, отсутствия влажных атмосферных масс и соответствующих гор и близости к пустыне Кевер-Меркези и Солончаковой пустыне, имеет пустынный и сухой климат. Средний уровень дождливости в округе Фердос составляет лишь 155 мм в год. В округе Фердос в основном различаются две климатические зоны. У северного подножия горы, преимущественно в горных и возвышенных районах, обычно преобладает очень холодная зима и умеренное лето. В южной и юго-западной части округа, как правило, стоит чрезвычайно сухое и жаркое лето. Горные высоты округа Фердос простираются с севера до северо-востока. Высочайший пик этого горного хребта называется Сиаку. Его высота составляет 2813 метров. К юго-западу от города Фердос существует невысокий горный хребет, присоединяющийся к горам Бирджана. Два его пика, Кухкала и Хасанабад, помещают в себе исторические памятники, относящиеся к периоду исмаилитов. Округ Фердос имеет довольно длинную историю. До 1929 года он носил название Тун. Древние холмы и памятники этого округа уводят нас в доисторические времена. Исторический город Тун считается памятником, оставшимся с тех времен. Округ Фердос является связующим звеном между провинциями Хорасан-Розави и Южный Хорасан. Из 190 опознанных в нем исторических памятников в список национальных памятников Ирана пока внесено 90. Среди замечательных культурно-исторических и религиозных достопримечательностей округа Фердос можно выделить соборную мечеть Фердоса, мечеть Кушк, духовную семинарию Улия, исторический город Тун, антропологический музей, гробница правнуков имама Султан Мухаммада и Ибрагима. Одноименный административный центр округа Фердос в провинции Южный Хорасан, город Фердос, находится на расстоянии 345 километров к югу от Мешхеда, в 195 километрах к северо-западу от Бирджанда, на главном шоссе, соединяющем провинции Йезд, Керман, Исфаган, Бушер, Хормозган и Фарс. Главным сельскохозяйственным продуктом округа Фердос является шафран, а главными садовыми плодами – гранаты и фисташки. Округ Фердос считается одним из главных центров ковроткачества в провинции Южный Хорасан и одним из полюсов производства шафрана в стране. Шафран Фердоса в исследовательском институте Хорасана признан самым доброкачественным с точки зрения аромата и раскраски. К тому же округ Фердос является одним из главных производителей граната в стране. Объем годового производства граната в этом округе составляет примерно 30 тысяч тонн, то есть почти 40% всей садовой продукции провинции Южный Хорасан. 80% гранатовой продукции округа Фердоса экспортируется в страны зоны Персидского залива, Южную Корею и другие страны. Округ Фердос после округов Саве и Нейрис считается третьим по объему производства граната в стране. В связи с обильным производством граната в этом округе появилась промышленность, связанная с переработкой граната, такие как, например, фабрика гранатовых концентратов, гранатовая фирма «Анарин», гранатовый холодильник емкостью 5000 тонн, предприятие по упаковке и сортировке. Гранатовая продукция Фердоса имеет разные сорта, самые известные и качественные из которых, помимо приятного вкуса, имеют высокие и отличные качества для хранения. Благодаря этим свойствам гранат Фирдоса не портится во время перевозки в самые далекие районы мира, и садоводы Фирдоса и окрестных деревень прекрасно хранят свою гранатовую продукцию в течение 4 месяцев без холодильника и в традиционной форме. В провинции Южный Хорасан существует множество исторических памятников. Одной из старейших зарегистрированных в Южном Хорасане туристических достопримечательностей является петроглиф Кал-Джангал в 5 километрах к югу от города Хосф, относящийся к парфянскому периоду. В ходе новых исследований недалеко от него были обнаружены еще 14 других петроглифов. Кал-Джангал – это название глубокой долины на горе Рич. На высоких пиках, окаймляющих долину, на полированных плитах врезаны скульптуры и надписи на парфянском языке пехлеви, среднеперсидском, что свидетельствует о величии и роскоши жизни предшественников этого края. На плитах изображена битва парфянца со львом. Комплекс петроглифов Лахмазар деревни Куч под городом Бирджан считается самым достоверным историческим документом в Южном Хорасане. Эти петроглифы созданы на поверхности скалы зелено-черневатого цвета размером 5 на 5, охватывают значительную часть позднего доисламского периода. Комплекс петроглиф Лахмазара насчитывается 307 случаев, включая изображения людей, животных, растений, различные символы, надписи эпохи правления аршакидов, сасанидов, надписи на арабском и среднеперсидском языках. Южный Хорасан, помимо ценных исторических памятников, содержит и чудесные природные достопримечательности. Также его можно по праву назвать полюсом пустынного туризма. В этой провинции различаются 3 пустыни – Сакала с возможностями астрономического туризма, Химматабад с большим биологическим многообразием и Дехсалм с нетронутыми природными пейзажами. Так что развитие этих потенциалов может создать благоприятную почву для развития туризма в этой провинции. На расстоянии 20 километров к северу от города Фирдос находится источник горячей минеральной воды Фирдос с лечебными свойствами. Этот натуральный источник, ввиду своих лечебных свойств, ежегодно принимает огромное число местных и иностранных туристов. Омовение в горячей минеральной воде Фирдос помогает в излечении многих кожных заболеваний и болезней суставов и часто прописывается иранскими врачами. Округ Каинат тоже считается одним из других округов провинции Южный Хорасан. Этот округ с административным центром в городе Каин простирается на севере провинции Южный Хорасан и охватывает 17 722 квадратных километра. Округ Каинат на востоке граничит с соседним Афганистаном на протяжении 130 километров. Как рассказывают историки, район Каинат с 30-тысячелетней историей считается одним из первых очагов цивилизации Хорасана. В эпоху сасанидов он считался одним из важных центров власти и одним из считанных стратегических городов страны. Многие историки в своих книгах упоминают Каинат. Истахри в 961 году называет Каинат административным центром Кахистана, где люди исповедуют шиизм. Насер Хосро Кабадьяни, прибывший в Каинат в 1061 году, описывает его как большой город. Венецкого купца и путешественника Марко Поло заинтересовал крайне умеренный климат Каина, а Якут Хемави и Абдулла Мухаммад ибн Ахмед Мукаддаси называют его портом Хорасана казначейством Кермана. Интересно, что Каин практически не пострадал в вихре исторических событий. Как рассказывается, в 1371 году Тамерлан со своим войском расположился лагерем вокруг города Каин, но благодаря мудрости правителя города прошел мимо без войны и кровопролития. В эпоху Сафевида в 1593 году Каинат посетил шах Аббас Сафеви. Несколько лет спустя, во времена династии Зендилов, когда бежавший из Кермана Лутфа Лихан Зенд прибыл в Каин, жители города устроили ему прием, а во время его возвращения предоставили в его распоряжение группу всадников для борьбы с Ага-Мухаммад-ханом, основоположником династии Каджаров. В округе Каин, в особенности в заповеднике Шас-Ку, обитает около 59 разновидностей птиц, 25 видов млекопитающих и 17 уникальных видов пресмыкающихся и земноводных. В этом районе текут такие важные реки, как Рудшур, Рудбихут, Афин и Ахангаран. Сельскохозяйственные продукты этого округа – это пшеница, ячмень, сахарная свекла, фисташки и в особенности шафран, барбарис и слива.
Эпос 8 лет священной обороны.
В этом выпуске программы мы рассмотрим политические события и события на полях сражения в шестой год навязанной войны. Год, когда Исламская республика Иран и режим Саддама решали судьбу войны. Операция «Фатх» иранских бойцов при сотрудничестве с двумя курдскими партиями Курдистана продвинулась на 200 километров иракской территории в Киркук и нанесла тяжелые удары по иракским экономическим центрам и военному штабу. Операция состояла в том, чтобы сохранить поле битвы активным до разработки и осуществления крупной операции. Операция подняла настроение оппозиции баасидского режима и повысила готовность Патриотического союза и группировки Барзани к проведению дальнейших операций против режима Саддама Хусейна. Атака на Киркук привела к знакомству и совместной работе командиров КСИР с курдскими командирами, выступавшими против иракского баасидского режима. Фактически операция была военным учением, которое в случае ее продления лишало бы иракский баасидский режим спокойствия. Иран отметил 1986 год как год победы и год прояснения войны, то есть годом окончания войны. Потому что состояние «ни война, ни мир» и эрозии войны оказывало сильное давление на стороны войны. Исламская республика Иран публично заявила, что будет использовать все свои силы, чтобы положить конец войне к концу 1986 года. 1986 год стал еще одним важным годом для Ирана. Несмотря на завоевание ФАФ и возвращение Мехрана, подготовка к другой операции была трудной. Хусейн Алайн, один из командиров Исламской республики Иран во время навязанной войны, во втором томе своей книги «Процесс Ирано-Иракской войны» объясняет, что последние годы боевые возможности вооруженных сил Исламской республики были ограниченными, чтобы провести одну масштабную операцию, потому что присутствие людей на фронтах постепенно уменьшалось с годами. Thank you.
С другой стороны, самой важной проблемой в стране в этом году была экономическая ситуация, которая была ослаблена падением цен на нефть и сокращением экспорта иранской нефти. Временами поставки товаров первой необходимости были затруднены, и даже, по словам командира Алаи, моющие средства, мыло выдавались по купонам. Это было связано с началом нападения Ирака на иранские нефтяные танкеры и нефтяные объекты, которые столкнулись с серьезными проблемами в процессе добычи и экспорта нефти. Сокращение добычи иранской сырой нефти на 1 миллион баррелей в сутки и падение цен на нефть до $7 за баррель постепенно сказались на экономике Ирана. Наряду с этой ситуацией начало иракских атак на промышленные нефтяные центры в различных городах, которые были известны как городские войны, а также по некоторым деревням и гарнизонам в течение 6-го года войны, столкнулись со странной ситуацией. На 1986 год также повлияло и другое событие. Раскрытие визита советника президента США Рейгана по национальной безопасности Роберта Макфарлейна в Иран, поездка, которая, кстати, повлияла на ход войны и привела к поставкам Соединенными Штатами оружия и разведданных Ираку. После того, как поездка Макфарлейна в Иран провалилась, а политика Рейгана не позволила решить проблемы США с Исламской Республикой, и после скандала «Иран-контраст» на высшем уровне, начался второй раунд санкций против Исламской Республики Иран. Призыв к переговорам и отношениям с Ираном на тот момент не достиг желаемого результата для США, и Вашингтон решил оказать новое давление на Иран. Кроме того, после раскрытия истории Макфарлейна, операция «Иран-гейт», начатая в 1984 году с целью усиления санкций США в отношении вооружения Ирана, была энергично продолжена. Европейские правительства поддержали союзника и заблокировали поставки Ирану оружия и запасных частей. Даже такие страны, как Китай, ограничили продажу оружия Ирану. В этот момент, когда Исламская Республика Иран нуждалась в большем количестве оружия и боеприпасов, поставки были ограничены. В результате разрыв между военными потребностями и политическими целями войны увеличивался. В августе 1986 года группа крупнейших аналитиков ЦРУ отправилась в Ирак. Они заявили чиновникам разведслужбы Баасовской армии: «Мы беспокоимся за вас и обеспокоены вашей военной ситуацией. Иран готовится к крупной операции, а у вас нет сил защищаться от такой атаки». Очевидно, что эта группа отправилась в Ирак, чтобы развить сотрудничество с этой страной в области разведки, стремясь изучить возможности Ирака против возможного наступления Ирана и в поисках путей помощи этой стране не проиграть войну. Хотя режим Саддама во время войны извлек выгоду от военной помощи США, Советского Союза и некоторых европейских стран, таких как Франция и Германия, а также получал финансовую поддержку от стран Персидского залива, эта тенденция усилилась в 6-й год войны и увеличила военный потенциал Ирака. В то же самое время относится и к атакам иракских истребителей на иранские нефтяные объекты. Иракский баасидский режим возобновил свои атаки на нефтяные танкеры и нефтяные объекты в Иране с середины 1986 года. В этот период режим Саддама атаковал нефтяные танкеры, буровые установки, некоторые нефтеперерабатывающие заводы. Некоторые заводы в промышленных городах, такие как Тебриз, Исфахан, электростанция НЕКА, также подверглись атакам. Однако к этому времени Ирак распространил свои операции на центральные города, включая Исфахан и объект Парчин, недалеко от Тегерана. Он также напал на некоторые гарнизоны и деревни на западе Ирана. В результате этих нападений было убито большое количество мирных жителей, включая рабочих и служащих нефтяных установок. После нападений на промышленные нефтяные объекты Ирана Хамид Шаабан, командующий иракскими ВВС, в то время сказал: «В этом году произойдут определенные быстрые изменения, которые приведут к окончанию войны в пользу Ирака. Первый этап плана по поражению Ирана заключается в уничтожении всех его энергетических ресурсов, особенно нефтяных. Фактически Ирак планировал уничтожить экономику Ирана, заблокировав поставки иранской нефти и наладив поставки нефти через сотрудничество с ОПЕК». С другой стороны, чтобы спастись от иранских контратак, Ирак снабжал своих клиентов нефтью через трубопровод, а не танкерами. Таким образом, он не был зависим как от Персидского залива, так и от Ормузского пролива и мог легко продолжать свое наступление и не беспокоиться о конфронтации со стороны Ирана. Атаки на нефтяные объекты, саботаж ОПЕК сделали свое дело, и в результате повреждения нефтяных объектов Ирана добыча и экспорт нефти были практически сокращены. Между тем, ОПЕК не сократил экспорт стран-членов, и спад цен на нефть привел к снижению валютных поступлений, оказав влияние на экономику Ирана. С другой стороны, Ирак смог значительно увеличить свой военный потенциал, особенно в воздушном пространстве, при поддержке различных стран, включая Францию. Исходя из этого, они также полагали, что, опираясь на эту военную базу, они могут изменить ход войны в свою пользу. В разгар иракских воздушных ударов по иранским городам и объектам иракский диктатор Саддам в августе 1986 года в письме иранским лидерам впервые предложил план из 5 пунктов о прекращении войны. Заявление включало в себя полный отвод сил от границ, полный и всеобъемлющий обмен пленными, подписание соглашения о мире и ненападение между 2 странами, невмешательство во внутренние дела 2 стран и, наконец, каждое из государств, Ирак и Иран, должны стремиться к достижению стабильности и безопасности в регионе, особенно в регионе Персидского залива. Исламская республика Иран не приняла этот план, потому что в нем не упоминалась страна-агрессор, а также не был поднят вопрос о компенсации Ирану. Еще раз, в начале октября этого года Совет Безопасности издает резолюцию за номером 588. Иран также отверг эту резолюцию из-за отсутствия ясности в отношении агрессора и военной компенсации. С другой стороны, некоторые иранские политические деятели считали, что победоносное решение войны 1986 года будет достигнуто с помощью военных средств. В связи с этим КСИР подготовил план проведения операций по всему Южному фронту, чтобы совершить роковое нападение в 3 направлениях – Хур, Восточная Басра, то есть Шаламче, и ее северная граница, и Абу-Грейб, то есть район к югу от Харамшахра, это остров Мину, чтобы окончательно решить вопрос южного Ирака и Басры. Планировалось задействовать 500 батальонов на каждом направлении.
Лекарственные травы Ирана.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Приветствуем дорогих слушателей и начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». В сегодняшней передаче мы познакомим вас с красивым ароматным растением, которое, по всей вероятности, знакомо многим. Это самый ценный сельхозпродукт и самая дорогостоящая приправа, а называют это растение шафраном. В Иране он славится как красное золото пустыни. Для большего знакомства с этим ценным растением мы приглашаем вас послушать нашу передачу. Шафран – это многолетнее ароматное растение из семейства ирисовых, имеет луковицу. Высота растения достигает от 10 до 30 сантиметров, имеет круглую мясистую луковицу, покрытую волокнистой оболочкой коричневого цвета. Вокруг луковицы и особенно в середине имеются ростки, способствующие размножению. В результате с каждым годом число луковиц, цветков и продукции увеличивается. Шафрановая луковица просыпается с первым осенним ветром. Цветки растения пробиваются из-под земли и начинают цвести раньше других цветов и растений. Шафран растет в районах с умеренным климатом, жарким и сухим летом и умеренной зимой. Почва должна быть глинисто-песчаной и ровной. После вспахивания и выравнивания земли в ней образовывают ямки шириной 10-15 сантиметров, сажают в них луковицы и подкрепляют почву удобрением. Зимой и ранней весной шафран не нуждается в орошении, однако летом растение подвергается незначительному орошению. Урожай снимают с конца октября и начала ноября. Посев и производство этого растения в Иране существует уже 25 столетий, и, согласно мнению многих специалистов, родиной шафрана является Иран. Отметим, что в прошлом шафран выращивали в Кашмире, Индия. После нашествия монголов на Иран шафран получил доступ в Китай. Во второй половине X века шафран был вывезен мусульманами в Андалусию. Беря пример с иранцев, арабы занялись посевом шафрана. Однако в настоящее время это растение выращивают в разных странах. Стебель и зачаток шафрана имеет 2-3 цветка. Цветки имеют узкую, скрученную, удлиненную форму, разделяющуюся на конце на 6 частей фиолетового или, в зависимости от рода растения, красного или пурпурового цвета. Каждый цветок имеет 3 тычинки и пестик, состоящий из длинного столбика, заканчивающийся рыльцами оранжево-красного цвета. На самом деле конец столбика и его 3 рыльца и носят название шафрана, предлагаемого на рынке. Отметим, что каждые 10 тысяч шафрановых цветов дают приблизительно 675 граммов шафрана, и фактически причиной дороговизны этого продукта является ограниченное количество его урожая. Тем более, что во многих странах мира шафрановый урожай собирают таким традиционным способом. Шафран снимают общими усилиями обычно ранним утром до распускания цветков, ибо это облегчает уборку и сохраняет аромат этого ценного растения. Дорогие друзья, надо сказать, что главным местом посева шафрана является провинция Хорасан на северо-востоке Ирана, а именно города Гахистан, Гаен, Ганабад, Тарбат-Хейдерие и Бирджан. Под посев шафрана в этом районе отведено около 20 тысяч гектаров, и с каждого гектара получают примерно 5,5 килограммов сухого шафрана. Следовательно, в целом производство шафрана в провинции Хорасан достигает 100 тонн в год. К ним, безусловно, следует причислить и другие иранские провинции. Это Эстахбанат, Фарс, Бехбахан и Язд. В настоящее время Иран является крупнейшим производителем шафрана в мире. И учитывая высокое качество иранского шафрана, эта продукция входит в число ненефтяных предметов экспорта из Ирана. По заявлению специалистов, 97% потребляемого в Европе шафрана поставляется из Ирана. Дорогие друзья, если вас интересуют свойства и другие особенности шафрана, слушайте нашу передачу на следующей неделе. А я благодарю вас за внимание. Здравствуйте, доктор!
Водой можно отравиться. Раньше во время тренировок рекомендовали пить как можно меньше воды. Теперь эта рекомендация не придерживается. Тем не менее, риск умереть от гипонатриемии, отравления водой, по-прежнему существует. Сейчас огромное количество людей бегает в парках и просто на улицах, мотивируя это тем, что таким образом они тренируют выносливость. Отчасти это так. Тем не менее, люди погибают из-за гипонатриемии, недостатка ионов натрия в крови. Пример – женщина 47 лет, умершая во время самостоятельной тренировки по хайкингу в одном из национальных парков США. Часто это состояние вызывается тренировками на выносливость одновременно с питьем большого количества воды. Гипонатриемию часто путается с обезвоживанием и поэтому лечат неправильно. Ранние симптомы гипонатриемии, вызванные физической активностью, похожи на симптомы обезвоживания, только при этом человек пьет достаточное количество воды. У пострадавшего изменяется состояние сознания, начинаются припадки, а затем наступает смерть. Содержание ионов натрия в сыворотке крови, как выяснилось, не может считаться абсолютным показателем гипонатриемии. Судя по всему, ход лечения нужно определять в первую очередь, исходя из характера симптомов и их тяжести. Как правило, первое, что нужно сделать, напоить пострадавшего крепким раствором поваренной соли. В качестве профилактики гипонатриемии во время тренировки на воздухе, в особенно в жару, стоит пить изотонические жидкости, а не воду. В последнее слишком мало соли.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.